«Все вы уже выходили со мной на связь. Я знаю о вас довольно много, но все-таки недостаточно. Кто первый скажет, сколько существует основных движков для конструирования жилого помещения?» Они вошли в контакт, и на долгих полтора часа Арина забыла думать обо всем, кроме костей и потрохов дружественного человеку жилища. За 10 минут до истечения времени объявлено было время блиц-вопросов. Спрашивали даже больше, чем на прошлогоднем потоке. И почти все вопросы касались ухода пандема. Среди прочего спрашивали, правда ли, что на 5-й год после пандема строительство нового жизненного пространства будет свернуто? Конечно, нет. Кто вам сказал такую глупость? И еще правда ли, что после ухода пандема во все строительные и дизайнерские нормы введены какие-то уродливые ограничения? Пожарная система или что-то подобное? Арина мельком сверилась с часами и пожалела, что не оставила больше времени на ответы. Что она могла рассказать им о пожаре за те 3 минуты, что у нее остались? Или о землетрясении? «Мы начнем с этого следующую лекцию», — пообещала она. «Безопасность жилища — отдельный вопрос, особенно актуальный для тех, кто родился при пандемии. И не представляет себе, что может наделать одна случайная искра», — хотела она добавить, но промолчала, потому что знала по опыту. Они обидчивы. Они считают себя очень разумными и самостоятельными. В оставшиеся 2 минуты она успела похвалить наметившихся лидеров, подбодрить прочих и выдать домашнее задание. Огонек на камере погас. Арина по инерции помахала рукой уже пустому экрану и выбралась из студии в общий холл. Здесь были смонтированы 50 сменных интерьеров. Сейчас холл дублировал помещение лондонского вокзала «Виктория» в середине 20 века под расписанием поездов, а на самом деле расписанием лекций. Стоял человек, и Арина вдруг остановилась как вкопанная, потому что ей померещился Ким Каманин. Разумеется, это был совсем другой человек. Через полчаса она уже надевала лыжные ботинки. Как все-таки путается реальность с внутрисистемным существованием. Вот только что она была готова отдать команду всех убрать. То есть убрать людей, облюбовавших этот склон, оставить Арину наедине со снегом и небом, так чтобы ее привычное одиночество не нарушалось даже формально. В системе она проделывала это неоднократно. А теперь люди вокруг были людьми. Каждый из них был так же реален, как сама Арина. Убрать их означало взять автомат и стрелять, пока самого тебя не уберет милосердный представитель координации. Говорят, был такой случай на каком-то спортивном курорте. Но, слава пандему, тогда почти никто не погиб, отделались малой кровью. Что за жуткая работа в этой их координации? Наверное, работа отнимает у него все силы и все мысли. Наверное, думать про Арину у него просто нет времени. Тем более, что такие мысли не приносят радости. Она стояла на верхушке белого холма. Снег здесь был натуральный, белый, а не тот, что растет прямо из земли, то есть из специального снежного покрытия, что яркими красками отмечает тренировочные трассы. Зеленый, красный, черный. И даже не серебряный, который так обожают дети. Из него получаются потрясающие зеркальные снежные бабы. Это был настоящий снег, изготовленный в небесах безо всякого участия человека. Честный, беспандемный снег. Рядом сидел приблудный волк. Чуть покачивал умной саркастичной мордой, будто желая сказать «ну и ну». «Чего тебе?» Волк отвернулся. Мол, ничего особенного. Она надвинула на лоб очки, щелчком изменила цветопередачу. И еще раз изменила. Мир кругом теперь казался теплым, детским, как на старой кинопленке. Комбинезоны лыжников не раздражали яркими цветами, а снег явственно отражал небо. Голубой снег с синими тенями. И над ним солнечный космос цвета аквамарин. Только волк остался серым. Впрочем, он уже уходил, чуть покачивая на ходу, толстым, как полено, хвостом. Арина перевела дыхание и стартовала. Очки пунктиром прокладывали ей курс. Она неслась, чувствуя, как обнимает белую землю ее широкая гибкая лыжа. И каждый сенсорчик на искусственной подошве радуется свободному, красивому, совершенному скольжению. В облаке снега и ветра, в комбинезоне, сделавшемся почти зеркальным, она затормозила на маленьком плато. Вызвала подъемник и велела отвести себя на палец, каменистый пик, с которого брали начало прогулочный маршрут на воздушной платформе и черная трасса. «Сорви головы, что сразу после пандемы взялись летать по черным смертельным трассам. И сколько их осталось на скалах, в расщелинах, в руслах замерзших ручьев?» Потом перестали. Черная трасса поддерживается в рабочем состоянии, но желающих прокатиться нет. Кто-то когда-то говорил Арине, что это нормально. Что люди заново начинают ценить жизнь, и некоторая трусость — естественный, так сказать, результат. На платформе не было никого. Арина пристегнулась, обязательное условие, подняла щитки, прикрывающие от ветра, и поднялась над горами. Местный климат-контроль жрет, наверное, чертову прорву энергии. Сверху видны границы лыжного комплекса. Снег на них сереет, как шерсть на апрельском зайце. И там, дальше, мокрые деревья, оттепель, зеленая трава и серые тучи. А здесь морозец, синее небо и ветер такой легкий, что Арина может подняться повыше, не рискуя быть унесенной из удобного кресла. В очках она могла смотреть на солнце, не щурясь. Интересно, похожа она на Бабу-Ягу? Летающая старуха? Хотя с виду не скажешь. Особенно в лыжном комбинезоне и в очках. Гладкое лицо, каштановые волосы без намека на седину. Не старушка, невеста. Вот почти как на свадебной фотографии с Кимом.